Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе мы вспоминаем страшные события сентября 99 года. Ночью 9 сентября был взорван многоквартирный дом на улице Гурьянова, через 4 дня на Каширском шоссе. Наши гости – сестры Татьяна и Алена Морозовы, живущие в Соединенных Штатах. 10 лет они пытаются узнать правду о том, кто взорвал жилые дома. На улице Гурьянова погибла их мать, а Алена Морозова – чудом осталась жива. Алена, здравствуйте. Расскажите немного о себе, пожалуйста. В доме на Гурьянова жили ведь в основном работники АЗЛК. Ваша семья имела к заводу какое-то отношение?
Здравствуйте, Дмитрий. Я родилась и прожила 23 года в том районе, в этой квартире, которая уже не существует. Да, так как вы сказали, в основном АЗЛК. Люди, которых я знала всю мою жизнь. И наш папа работал на заводе, он был одним из начальников партии кузовов.
Ну, давайте вот сейчас вспомним сентябрь 99 года. Соседи говорили, что видели перед терактом, как вносили мешки в дом сахара с гексогеном или смесь сахара с гексогеном. Вы видели сами что-то?
Да, я говорила всем, что я видела это. Те, кто видели, возможно, видели... Скорее всего, они погибли в ту ночь. Это было где-то несколько месяцев до того, как произошли взрывы. Я и моя мама были в квартире, и мы просто были настолько уставшие в этот вечер, что обратили большое внимание на то, что люди, которые выгружали эти мешки, очень громко все это делали, они бросали эти мешки внутри помещения под нашей квартирой.
Вы запомнили, как эти люди выглядели?
Хотелось бы, конечно, сказать, что это люди выглядели как чеченцы. Сколько чеченцев я тогда знала, я не знаю. Возможно, это были люди какой-нибудь кавказской национальности или просто русские, которые не брились больше месяца. Так что очень трудно было вспомнить и сказать точно, кто это был, какой национальности. Никогда не думаешь, что произойдет месяц после этого.
Алена, прошло уже 10 лет, но, наверное, все, что случилось в ту ночь, 9 сентября, помнится вам так, как будто это было вчера, такое не забывается. Как все это случилось?
Такое не забывается. Эта история меня за мной везде ходит. В тот вечер мы были перед домом с друзьями. Спать особо никто не хотел идти, но мы знали, что будет игра футбольная. И мой друг, который тогда хотел быть моим бойфрендом, пригласил меня посмотреть эту игру к себе домой. Вот. После того, как игра была закончена, он сказал: «Подожди немножко, я пойду покурю сигарету и провожу тебя домой». Это было в одном и том же доме, только в другом подъезде. Вот. И как он только вышел покурить сигарету на кухню, произошел взрыв. Тогда я, естественно, не знала, что это был взрыв. Я просто увидела, что вырубило свет. Телевизор каким-то образом в меня полетел сразу, потому что я сидела напротив телевизора. Мне что-то ударило по голове очень сильно, и когда я, насколько я знаю, я была без сознания какое-то короткое время, я так представляю. Но когда пришла уже в себя, я висела на как бы на своем животе, у меня ноги были внизу, болтались, уже пол здания было разрушено. Я пыталась выкарабкаться из этих развалин, что это там было, пыталась сообразить, что вообще произошло, где я нахожусь. Везде очень много висело пыли в воздухе, и трудно было дышать. Это все, что я помню. Я пыталась вообще ориентироваться в этой квартире, потому что там настолько темно было, 12 часов ночи. Но каким-то образом я нашла подоконник, подошла к подоконнику, пыталась найти окно, чтобы его открыть, и окна не было. Я никакого звука вообще даже не слышала. Потом, когда я разговаривала с людьми, которые знают что-то во взрывах, они сказали, так как я была в центре взрыва, там нету звука. Звук распространяется дальше. Он идет по воздуху, и чем дальше люди находятся, тем лучше они услышат, громче, я не знаю. Я так думаю, около 30 минут прошло после взрывов, когда я увидела огни от пожарной машины, которые приехали уже спасать людей. К тому времени уже я начала слышать отдаленные крики людей, которые звали своих родственников или друзей. Я начала даже узнавать по голосу, кто это был. Но все происходило как во сне. Никогда не можешь себе представить, что одну минуту ты сидишь в квартире, смотришь телевизор, все хорошо, а в другую минуту картина настолько меняется, как в фильме ужасов. ты ничего не видишь, ничего не знаешь, человек, который с тобой рядом был, пропал, и когда ты его зовешь, он не отзывается. И что я тогда сделала? Я решила спрыгнуть со второго этажа, я знала, что там под вторым этажом был как бы козырек над магазином. Я знала, что где он как приблизительно как далеко находится, я думала, что я спрыгну и с казака спрыгну на землю. Но так как видимость была настолько плохая, я не знала даже, что там козырек вообще он есть или нет. Я пыталась его ногой найти там, и когда я решалась уже спрыгнуть, пожарник начал кричать: «Не двигайся, не двигайся, мы тебя сейчас поможем спасти тебя». Вот в этом духе. И они поставили лестницу к зданию и помогли мне спуститься вниз. Когда я спускалась вниз, они мне говорили: «Что произошло?» Я говорю: «Я не знаю, что произошло». Они говорят: «Ты из этого здания?» Я говорю: «Да, из этого здания». Они спросили, кто еще был в квартире. Я сказала, что мой друг и его мама. И я показала в сторону, где они находились в тот момент. И пожарник мне сказал: «Не поворачивайся в сторону здания, просто сойди вниз и не поворачивайся, не смотри назад». Естественно, когда такие слова слышишь, хочется посмотреть, что там такое происходит. Это вот первый раз, когда я увидела, что нашей квартиры уже нет. Я могу смотреть сквозь дом и видеть другие дома. Это было самое ужасное воспоминание.
Татьяна, а вы в 99-м году уже жили в Америке?
Да, я жила в Америке с мужем, считайте, в Висконсине.
Скажите, пожалуйста, когда у вас возникло недоверие к официальной версии? Почему вы вообще решили разобраться в том, что произошло? Это может быть странный вопрос, но ведь большинство даже и не думают оспаривать официальную версию или как-то бросать вызов государству. Ну, так сказать, мы люди маленькие, без нас разберутся. Наверное, не просто вам было преодолеть этот психологический барьер и сказать, что мы тоже имеем право знать, что случилось.
Знаете, до этого же террористические акты тоже происходили и в России, и в других странах. И ты всегда слышишь, что противоположная сторона, которая произвела террористический акт, всегда соглашается или не соглашается с этим. Чеченцы сказали, что они не делали этого. Хотя на самом деле мы не сразу думали, что это были чеченцы. Алена, вот ты помнишь, что мы не сразу же думали, что это были чеченцы?
Меня тогда в ту ночь забрали в госпиталь. Моя первая мысль была вообще, что мне делать, как мне жить дальше, где я буду находиться и как мне тебя найти. Ты была в Америке. Я выписалась тогда из больницы, рано утром подписала документ, что я сама выписываюсь, мне больше ничего не надо там, несмотря на все, что со мной там произошло, какие у меня были сотрясения мозга. Первая мысль – пойти узнать, что вообще произошло, что это было. Значит, я вернулась обратно к зданию, и там было две версии. Было это чеченцы, все винили на чеченцев. Вторая версия была, что это был газ взорвался, и такой случайный случай произошел. И тогда еще, до того, даже как я тебя нашла, я начала ходить из одного офиса в другой, в юго-восточном районе, задавая вопросы, что же такое вообще происходит. Потому как они обращались с пострадавшими, тоже можно было понять, что что-то здесь не так. Они пытались скрыть вообще это, то, что столько людей погибло. Потом был же второй дом взорван, где никто вообще не выжил. Мне вообще говорили: «Как ты такая?»
То есть вы не нашли вообще никакого сочувствия и понимания, да?
Не только не сочувствия, не понимания. Они хотели от нас избавиться. И куда бы я ни ходила, надо мной просто смеялись.
Вот да. На этой неделе, смотрите, уже прошло 10 лет, и давал интервью адвокат Трунов и говорил, что до сих пор не получили компенсации выжившей, а, ну, квартиры получили там в Марьино взамен взорванных, но некоторые старики до сих пор спят на полу, потому что им мебель не на что купить.
Я знаю, что несколько мебельных магазинов распространяли, избавлялись от своей мебели, которую никто, видимо, не покупал в магазинах. Вот, я знаю, что многие из моих друзей получили мебель.
Ну, вы ходили, наверное, не мебель и не компенсация вас волновала, а ответ на вопрос, что произошло. Ну вот представьте, что перед вами сейчас находится человек, который убежден, что дома взорвали чеченцы. Ну, по телевизору ему так сказали, он поверил. Вы могли бы привести аргументы, вот которые у вас сейчас есть в 2009 году, аргументы, которые ставят эту версию под сомнение. Ну, вы их привели уже один раз в письме Медведеву, который был было опубликовано в газете Wall Street Journal, но кто читает Wall Street Journal? В России мало кто читает. Вы могли бы их сейчас повторить?
На самом деле, несколько лет до того, как произошел взрыв, чеченцы, Чеченская республика уже вела огромную войну с Россией. Они боролись за свою независимость. Если вы вспомните, они только что ее закончили. Представьте себе, любая страна или маленькая нация, которая борется за свою независимость, они положили все свои ресурсы на то, чтобы защитить свою независимость. Самый большой аргумент в их поддержку, я могу сказать, что у них уже не было ресурсов начинать другую войну.
Ну, это, скажем так, аргумент абстрактный. А есть аргументы, которые мог бы принять во внимание следователь, и вы их изложили тоже в своем письме Медведеву.
Давайте поговорим о этих фотороботах. Когда был этот фоторобот составлен, и когда его распространяли и в газетах, и каждый милиционер имел его, когда они искали того, кто снимал здание для закладки взрывчатки.
Да, да, да. А он сильно изменился.
Сначала был один человек, а потом оказался другой. Единственное, что мы знаем только одного человека, который сказал, что фоторобот, который показывали в газетах, и фоторобот, который оказался в конце концов в деле, имеет совершенно нет никакого совпадения. Начнем с того, что фоторобот, который изображал реального подозреваемого с самого начала, он пропал. На его место подложили новый, который был похож на человека с именем Гачияев.
Есть еще другие аргументы.
Следующий аргумент состоит в том, что когда Михаил Трепашкин опознал человека, который был показан у нас фоторобот в газетах, как одного из агентов КГБ, пока его пытались найти, он был ограблен и убит на Кипре. Это был Романович, Владимир Иванович.
Ну, а самого Трепашкина арестовали, подбросив ему пистолет.
А с Трепашкиным, как только он стал подходить ближе к каким-нибудь результатам, сначала пришли с обыском, причем во время, когда его не было дома. Просто пришли, все раскидали, ничего, конечно, не нашли, но зато ему подбросили гильзы, и по этому поводу стали его судить за ношение, видимо, нелегального оружия. Потом человек, который даже имеет оружие, он не будет хранить гильзы где-то под кроватью, ну это уж точно. Тем более пустые. За это ему, Трепашкину, пришлось платить тем, что его затаскали по судам и пытались ему пришить новое дело.
И еще один аргумент – это Рязань, рязанские учения, когда тоже чуть было не взорвали дом.
Ну, Рязань вообще, на самом деле, насколько серьезно все это, насколько страшно все это, а с другой стороны, это просто как анекдот. Люди, которые живут в этом доме, настолько испуганы, вся Россия испугана, проверяют свои подвалы, и здесь вот как раз в Рязани они настолько были бдительные, они нашли, что вот завозят сахар, завозят что-то не то, что не положено. Они их поймали с горящей шапкой на голове, и тут им говорят: да, мы проводим учения. После того, как все признали, что это, да, гексоген, что это обнаружили гексоген, химики обнаружили взрывчатку, несколько дней спустя сказали, что нет, это учение. Это не гексоген, это сахар.
Вы знаете, Татьяна, вот в нашей программе звучали сейчас голоса тех, кто несколько дней назад, ночью 9 сентября, пришел на панихиду на улице Гурьянова. И там одна женщина говорит: вот все думают, что это ФСБ устроил этот взрыв. А я не верю, ну не может же быть, что у них совести нет. Вы задавались таким вопросом, что какими же должны быть монстрами эти люди, если это действительно государственная организация устроила такой взрыв, и чего ради?
Мы тоже думали об этом с Аленой. Это самое страшное, что нам пришло в голову на самом деле. Самое страшное, люди, которые должны предохранить наши права на жизнь, забирают их. Поэтому к этому решению разобраться было очень тяжело прийти. Просто тогда очень, очень страшно жить, когда ты думаешь, что государство, которое тебя защищает, тебя же и убивает. Но просто к этому все ведет, все, Все поиски, которые происходили, в Думе было создано специальное отделение, которое пыталось разобраться, что произошло в Думе, то есть в этом же государстве. И все, конечно, знают, что случилось с теми, кто пытался разобраться. Я говорю о Сергее Яшенкове, я говорю о Юрии Щехочихине, я говорю об Александре Литвиненко, которые пытались разобраться, а которые подошли ближе всего к раскрытию этих преступлений. Они все были очень, очень близкие, они никогда не закончат свою работу.
Татьяна, вы чувствовали сами, что то, что вы делаете, опасно? Вы чувствовали, что за вами следят? Вам угрожали?
Мне впрямую никто не угрожал, потому что мне, я Алена, я, мы, наверное, люди, которые меньше всего замешаны в этом. Пытаемся найти это, но у нас нет ни доказательств, ничего. Мы пытались посмотреть документы, которые говорили, что да, вот что происходит, вот суды, которые проходят. Суды практически все закрыты. Мы ничего не смогли посмотреть. Документы нам никакие не дали посмотреть. Даже через нашего адвоката мы не смогли ничего посмотреть, потому что его посадили в тюрьму.
Вас не признали потерпевшими по этому делу?
Нас признали потерпевшими, но от этого не легче.
Алена, что вы добавите?
Я хотела просто сказать, что когда мы задаем вопросы такие, что произошло вот 10 лет назад, или если это журналисты спрашивают такие вопросы, вот как Политковская, что с ними происходит, и тогда возникает другой вопрос, кому это нужно? Потому что те, кто задавали слишком много вопросов, их уже убрали. Кто будет следующий? Те, кто хотят добиться правды, возможно, многие журналисты до сих пор, как кто-то и боится даже задавать их, эти вопросы. А потом, если ты напишешь статью, как Трипашкин в газете вот, JQ, где гарантия, что она будет напечатана? Сейчас эта статья запрещена в России. Что же произошло 10 лет назад? Что даже иностранные журналы и газеты боятся опубликовать? И что, наши подозрения до сих пор так и не изменились, они висят над российской властью. Потому что российское правительство запрещает фильмы, которые были сделаны.
Да, книга Литвиненко и Фельштинского «ФСБ взрывает Россию» официально запрещена, и тираж был уничтожен по распоряжению ФСБ. Это, наверное, единственный случай в новейшей истории России уничтожения тиража книги.
Я знаю, что фильмы были конфискованы в аэропорту и уничтожены таким же образом.
Ну вот прошло 10 лет, вы теперь живете другой жизнью в Америке. Вы намерены дальше искать правду?
Так и будем задавать вопросы. Хочется найти ответ. Очень хочется. Я не хочу, чтобы те люди, которые в этом были замешаны, просто ушли в легкую, пропали, и никто знать не знает, что произошло. Просто в память тех погибших, кто погиб в тот день.
Татьяна?
С этой надеждой мы и писали Дмитрию Медведеву наше письмо. С этой надеждой мы и писали его, потому что когда меняется президент, мы надеялись, что потому что он может быть новый и захочет проявить себя и показать, что он другой, может быть, он бы захотел рассмотреть наше дело и провести расследование.
Вы получили ответ?
Нет, мы не получили ответа. Но мы все равно надеемся, может быть, мы получим. Хотя надежда умирает последней.
Да. Давайте надеяться на то, что когда-нибудь все-таки мы добьемся этой правды, и все узнают, не только россияне, но и люди за границей узнают, что же произошло 10 лет назад, вот сейчас. Даже если это, мы найдем ответы 15 лет спустя, ответы должны быть найдены.
Сестры Татьяны и Алена Морозовы были гостями программы «Итоги недели» Радио Свобода. Мы говорили о терактах сентября 99 года, терактах, правду о которых мы до сих пор не знаем. Российское общество не должно забывать о событиях осени 99 года, говорит Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал».
О событиях, которые оказали и продолжают оказывать влияние на нашу жизнь, нам стоит помнить. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока эти события не, последствия не преодолены. Они не преодолены, потому что нынешняя наша власть, собственно, на тех событиях и построена. Именно тогда, в сентябре 99 года, на крутых высказываниях «мочить в сортире» и так далее, вырос с около нулевых отметок до недосягаемых значений рейтинг Путина. Народ поддержал ввод войск в Чечню как некий ответ на происшедшие в российских городах взрывы. Именно эти высказывания и поменяли, по сути дела, общественные симпатии в России. Другое дело, мы должны помнить, после не значит потому что. Да, эти высказывания последовали за взрывами. Но кто организовал эти взрывы, мы до сих пор не знаем. Да, есть версии. Одна версия, которой придерживаются представители власти. Взрывы были организованы чеченскими террористами. Другая версия. Взрывы организованы спецслужбами. Но ни та, ни другая версия не доказана. И многочисленные издания на эту тему, будь то официозные или резко оппозиционные, например, книга Литвиненко и Фельштинского «ФСБ взрывает Россию», они не дают ответа на вопросы, потому что не могут быть восприняты как некоторая доказанная истина. А что для этого нужно? Нужно обсуждать, нужно помнить. Вспомнить об этом лишний раз, наверное, стоит, чтобы знать, есть ли в нашей недавней истории вопросы, на которые нет ответа. И пока на эти вопросы ответа нет, мы из этой истории вряд ли выйдем.
Моя коллега Вероника Баде беседовала с Львом Левинсоном, бывшим секретарем парламентской комиссии по расследованию терактов осени 99-го.
Это темное пятно в российской истории. И вряд ли оно вообще-то имеет шансы в будущем стать более понятным, потому что власти сделали все возможное, чтобы скрыть правду об этих трагических событиях. Тот уголовный процесс, который был над двумя фигурантами этого дела, Дякушевым и Крымшамхаловым, он был закрытым. И судить о том, насколько виновны даже эти двое, и насколько правовым был ход процесса, судить, собственно, у общества возможности нет. И наша комиссия, собственно, за те два года активной работы, которую она вела, в ходе работы нашей мы, по сути дела, пришли к единственному выводу, что власть не хочет и не будет сотрудничать по этому делу ни с кем из независимых субъектов, будь то общественные, будь то парламентские, будь то средства массовой информации.
Почему?
Ну вот этот вопрос «почему» получает разные интерпретации. От наиболее радикальных, вот по версии Литвиненко, Фельштинского, Березовского, приход к власти Путина, изменение политического строя, по сути дела, в стране, нуждалось в мощном толчке. И таким импульсом послужила вот эта вот серия взрывов. Ну, версия понятна. И политологически, конечно, это все вполне логично. Но ведь одно дело логика событий, другое дело улики, доказательства.
Далее в нашей программе обзоры американских еженедельников. Сразу после сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Оппозиционное движение «Солидарность» намерено бойкотировать предстоящие выборы в Московскую городскую думу. Такое решение принято в субботу на заседании Политсовета движения. Бойкот связан с тем, что ни один из активистов «Солидарности», планировавших баллотироваться на выборах, не был зарегистрирован в качестве кандидата. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 4 боевика, среди которых лидер действующих в городе вооруженных формирований Багаутдин Камалутдинов. Власти предполагают, что эта группа боевиков причастна к недавнему убийству начальника отдела прокуратуры Дагестана Максуда Максудова. В Назрани неизвестные убили у ворот собственного дома следователя МВД Ингушетии Азамата Берсанова. Нападавшие скрылись. В Москве в воскресенье почтят память жертв теракта на Каширском шоссе, где 10 лет назад при взрыве жилого дома погибли 124 человека. В Грузии большинство из более чем 40 обвиняемых в организации мятежа на военной базе в Мухараване 5 мая признали свою вину. В результате взрывов в разных городах Ирака в субботу погибли не менее 9 человек, около 40 получили ранения. Иран не исключает возможности переговоров по своей ядерной программе, но считает ядерные разработки своим неотъемлемым правом. Избирательная комиссия Афганистана обнародовала новые предварительные итоги президентских выборов. После подсчета почти 93% бюллетеней действующий президент Хамид Карзай набирает более половины голосов, у его главного соперника доктора Абдулло менее 30%. С начала подсчета голосов в избирком поступило множество жалоб на нарушения.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Безрадостные данные по безработице, освобождение ливийского террориста, планы нового генсека НАТО и удобство силиконовых очков. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Ежегодно в День труда, первый понедельник сентября, в Соединенных Штатах подводят экономические итоги, отражающие положение трудящихся. В этом году они оказались нерадостными. Вот данные, которые приводит Newsweek. С декабря 2007 года работу потеряли почти 7 миллионов человек, а общее число безработных в августе чуть-чуть не достигло 10 миллионов. Рост заработной платы в среднем составил всего 1,3% по сравнению с 3,7% в первой половине 2007-го. Это самый плохой показатель занятости с 1982 года. После сильнейшего экономического спада 1981-82 годов оздоровление рынка труда в США шло достаточно быстро. Теперь, по прогнозам экспертов, в 2014 году уровень безработицы будет оставаться высоким – более 7,5%. Если эти прогнозы оправдаются, их последствия могут быть крайне тяжелыми. Высокий уровень безработицы может способствовать развитию протекционизма и бедности. Конечно, это только один из возможных сценариев. Ряд экономистов считают, что безработица пойдет на спад. Есть один хороший показатель. В августе количество вакансий в интернете выросло на 5%.
Создание рабочих мест исторически было показателем силы американской экономики. Если динамика сохранится, то продолжатся дебаты между теми, кто требует увеличения роли государства, и теми, кто ратует за ее уменьшение, теми, кто опасается бюджетного дефицита, и теми, кто выступает за экономическое стимулирование, теми, кто считает сокращение зарплат препятствием для развития экономики, и теми, кто видит в этом возможность нанять больше рабочих. Пока все это лишь огромный вопросительный знак, пишет Newsweek.
Правительства Великобритании и Шотландии опубликовали документы, касающиеся освобождения из шотландской тюрьмы и выдачи Ливии Али Аль-Миграхи, отбывавшего пожизненный срок за организацию взрыва американского самолета. Публикация должна была способствовать прекращению слухов и догадок о том, что в действительности стояло за освобождением смертельно больного узника, соображение гуманности или государственные интересы Великобритании. Time подводит некоторые итоги.
В мае 2007 года британский энергогигант British Petroleum и ливийская National Oil Company достигли соглашения о разработке газовых месторождений в Ливии на сумму 900 миллионов долларов. Однако ратифицировано оно было только после подписания другого соглашения об обмене заключенными. Ливия предупреждала Британию о катастрофических для отношений между странами последствиях, если Миграхи не будет освобожден. Британский премьер неоднократно утверждал, что никакой сделки не было. Протокол переговоров между представителями Шотландии и Ливии в Глазго в марте 2009 года свидетельствует о том, что ливийцы получили заверение, что Лондон не заинтересован в том, чтобы Миграхи умер в тюрьме. Однако официально окончательное решение принимали шотландские власти. Америка также поддерживала добрые отношения с Триполи, но Вашингтон отказался от публикации документов, связанных с делом Аль-Миграхи. В то же время представитель посольства США в Лондоне подтвердил точку зрения своего правительства, что Миграхи должен был оставаться в шотландской тюрьме, и его не следовало передавать Ливии.
По мнению «Тайм», ясности в этой истории не прибавилось. «Я реформатор. Моя цель – трансформировать и реформировать НАТО», заявил в интервью журналу «Тайм» новый генеральный секретарь самого влиятельного военного союза Андерс Фог Расмуссен. Оставаясь гарантом территориальной защиты для стран-участниц, союз должен одновременно обеспечивать мир и стабильность. Для этого необходимы большая гибкость и подвижность, а также тесное сотрудничество с гражданскими институтами, с ООН, Европейским Союзом и Всемирным Банком. В этих идеях в сущности нет ничего нового. Рассмуссона. Задача – воплотить их на практике. Энергия и твердость Рассмуссона, проявленные на посту премьер-министра Дании, не снискали ему любви соотечественников, но его уважали за то, что он умел добиваться цели. Эти качества понадобятся ему в решении приоритетных задач. Первый из них – Афганистан. Критерием успеха станет постепенная передача самим афганцам ответственности за безопасность своей страны. Второй приоритет – Россия.
Союз НАТО должен более доходчиво разъяснять Москве свои намерения и убедить российских лидеров, что у бывших соперников есть общие интересы и основы для сотрудничества. В то же время, по мнению Расмуссона, двери ООН должны быть открыты для новых членов. Союз не может признать за Россией право ограничивать его деятельность на территории, которую Москва считает сферой своих особых интересов. Чтобы сохранить НАТО еще на 60 лет, Расмуссону придется быть жестким.
Сотни миллионов людей в развивающихся странах теряют работу из-за плохого зрения. По данным Всемирной организации здравоохранения, глобальное падение производительности труда из-за проблем со зрением наносит ущерб в 270 миллиардов долларов в год. Как помочь людям в тех местах, где число специалистов, которые могут выписать очки, один на миллион? Ньюсвик рассказывает об изобретении оксфордского физика Джошуа Силвера, благодаря которому человек сам в течение минуты может настроить свои очки. Линзы представляют собой пластиковые мешочки с чистым силиконом, а уровень жидкости регулируется шприцем. Пациент фокусирует линзы с помощью шкалы, затем затягивает винт и вынимает шприц. Похоже на сказку, но пока без счастливого конца.
До сих пор в 15 странах были розданы лишь 30 тысяч пар регулируемых очков. Стоимость их производства в Китае – $19. Если заказать 10 миллионов, цена упадет до доллара. Однако пока дело идет медленно. У правительств и общественных организаций другие приоритеты. Профессор Сильвер все же надеется, что к 2020 году будет бесплатно роздан миллиард пар регулируемых очков. Пока первая пара этих очков находится в Музее науки в Лондоне – рядом с ранними моделями телевизора и компьютера, заключает Ньюсвик.
37-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В пятницу «Новая газета» и сайт нашей радиостанции опубликовали отрывки из заочного диалога писательницы Людмилы Улицкой с Михаилом Ходорковским. Полный текст переписки появится в октябрьском номере журнала «Знамя». Собеседникам было интересно друг с другом, их общение растянулось на несколько месяцев. Прежде публиковалась переписка с Михаилом Ходорковским, Бориса Акунина и Бориса Стругацкого. Обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев попросил Людмилу Улицкую рассказать, как менялось ее отношение к Михаилу Ходорковскому.
Меня больше всего интересовал человек Михаил Борисович Ходорковский. Та ситуация, в которую он попал, потому что надо сказать, что ухитриться попасть в такое положение человеку, который занимал позиции Ходорковского, надо было уметь.
То есть интерес к нему не в масштабе его денег, а именно в его поступке и перехода из касты одной в касту другую.
Да, совершенно верно. У всех у нас, живущих в России, есть свое прошлое, и большая часть людей, с которыми я общаюсь, вне зависимости от того, москвичи они, интеллигенты или провинциальные люди, есть опыт заключения их близких в лагеря. И это опыт 50-летней давности, 50-70-летней давности. Это семейная история. За что сегодня попадает человек в тюрьму?
Что вы для себя поняли?
Ну, я поняла, что, во-первых, мы имеем дело с человеком нетривиальным, с человеком, который не покупается, у которого есть определенные установки, определенные принципы, за которые он платит ценой своей свободы, не деньгами, а именно ценой своей свободы он отстаивает свое право думать, поступать таким образом, как он считает нужным. Это вообще само по себе уже вызывает уважение, потому что, когда мы наблюдаем сегодняшнюю политическую жизнь, то довольно заметно, как люди меняются, как у них меняются точки зрения на противоположные, и происходит это все совершенно бессовестно, публично, и мы это постоянно это наблюдаем.
Он другой.
Оказалось, что да.
В чем вы не сошлись?
Михаил Борисович... государственник? Это вопрос, который меня как раз больше всего интересовал, потому что, а что такое быть государственником в наше время? Что такое государство, как мы его понимаем? По Платону, по Ленину? Это очень разные понятия. Они очень сильно плавали во времени и в истории. Михаил Борисович считает, что у нас государство слабое. Это меня абсолютно потрясло, потому что человек, который сидит в тюрьме, которого совсем не слабое, с моей точки зрения, государство туда посадило, тем не менее считает, что государство недостаточно сильное. Ему бы хотелось видеть наше государство более сильным. Никаких комментариев, потому что я-то как раз считаю, что это вовсе не так, что государство очень сильное, очень жестокое, очень кровожадное. Михаил Борисович разграничивает две вещи. Сила государства и его роль. Вот он считает, что роль его и сила – это разные вещи. Сейчас общее место ругать приватизацию. Я ему задаю этот вопрос, а как это произошло, и почему, это попало. Он отвечает мне удовлетворительно, я это понимаю. Это мне проливает некоторый свет на то, что я не знал. Это не значит, что другие не знали. Есть более внимательные, более на этом сконцентрированные люди, которые это понимают. Вот для меня он открыл что-то, чего я прежде не знала. Но в любом случае сейчас совершенно ясно, что в результате этого процесса страна лишилась эффективно работающего человека, живущего активной жизнью, человека с общественным темпераментом, человека, который начал понимать вещи, которые, там, 200 лет тому назад понимали молодые капиталисты типа Стэнфорда, что надо вкладываться в общество, в общественную жизнь.
Применительно к Ходорковскому, мне абсолютно понятен этот интерес, понятна мотивация. Нет ли здесь одной очень существенной проблемы? Вот такой обостренный интерес и ваш, и многих других людей к этой фигуре. Не свидетельствует ли это некоторым общего общественного безрыбья?
К сожалению, то, что происходит в стране, это как раз и есть следствие того, что общество дико инертное, пугливое. И то, что более всего как раз огорчает и удручает, то, что возвращается чувство страха. Наше общество очень, очень короткие промежутки времени жило бесстрашным. В общем, непуганных людей в нашей стране нет. Процесс Ходорковского, он для всех, для нас напоминание о том, что поворот к временам массовых репрессий, он на самом деле возможен. Нет никакой гарантии, что этого не произойдет. Именно наша такая социальная недоношенность всеобщая, она и будет причиной того, что если это произойдет, а это уже происходит, то это будет вина нашего общества. Вот
а вы пошли на процесс уже в процессе переписки?
Нет, практически уже ее закончили. Я увидела там спектакль. Совершенно чудовищный спектакль, сравнимый с какими-то самыми последними кафкианскими романами.
Нет, чудовищный в смысле мастерства постановки?
Вы знаете, это очень хороший вопрос. Вопрос, который меня давно уже занимает. Вот то, что происходит с этим процессом, это последняя степень бездарности или это, наоборот, очень хитрый сатанинский замысел, который, так сказать, вот так вот выматывает человека, выматывает общество, и что это очень глубоко продуманная система. У меня ответа на этот вопрос нет. Но то, что бездарность колоссальная там присутствует, это вне всякого сомнения. Может быть, позади этой бездарности стоит какой-то серый кардинал, какой-то гениальный режиссер, который ставит вот так задуманный спектакль. Но я думаю, что ущерб, который наносит сегодня эта политика, он огромен.
Людмила Улицкая о своей переписке с Михаилом Ходорковским. В опубликованном на этой неделе интервью германскому журналу «Фокус» бывший глава ЮКОСа не исключил, что проведет в тюрьме остаток жизни, и сообщил, что не надеется на справедливое судебное разбирательство, поскольку его заключение выгодно руководству России. «Выйдет ли Михаил Ходорковский когда-нибудь на свободу?» – спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Пскова и Саранска.
А может и выйдет? Ну, половину отсидит и выйдет.
Думаю, что выйдет-то, конечно. Хорошо, чтобы он вышел бы тем же человеком, которым он сел. Вот, он вроде мужик уверенный, сильный. Дай бог быстрее выйти ему.
Я считаю, что то, что случилось с ним, это беспредел, который творится в нашей стране. И до тех пор, пока он будет продолжаться, хорошего ждать сложно. Но я знаю, что возбуждено новое уголовное дело, только я не в курсе, чем оно закончилось. Но понятно, потому что власть творит, понятно, что не выпустят, пока он является для них угрозой.
То, что случилось с Ходорковским, очень показательно для нашей несчастной страны. Мы только-только объявили себя демократическим правовым государством, и такой беспредел. Фактически, все, что произошло с Ходорковским, это бандитская расправа над человеком. И люди, которые это устроили, четко осознают, что они действуют в неправовом бандитском поле. И в дальнейшем я считаю, что они должны, в конце концов, понести за это ответственность, без всякого срока давности.
Не знаю, вообще мало смотрю телевизор, политикой, в общем-то, очень мало интересуюсь, своих забот хватает.
И что, сидит? Попал под молотилку, власть с ним расправилась, сидит, ну что делать? Мы все под этим.
Мне кажется, что это просто какое-то нашумевшее дело, которое прошумело, и вот как развивается, не в курсе. Но у меня такое впечатление, я даже как-то вспоминала и думала, вот что там с этой ЮКОС. Вспомнила, что думаю, а где Ходорковский, а что он там, это. Но информации нет.
Не, понятно, я думаю, там вопрос стоит сломать просто человека. То есть, я думаю, когда поймут, может, общественность мешается, не наша, естественно, зарубежная. Угу. Наша это по барабану все.
Именно это меня не волнует. Я не люблю сплетни, не люблю желтую прессу. Я об этом не задумывалась.
Я думаю, что при нынешней власти вряд ли.
Я считаю, что выйдет. Уж не с такими преступлениями выходит на свободу, а он, тем более, один из богатейших людей в стране. Я думаю, вряд ли он будет сидеть пожизненно.
Конечно, выпустят. Обязательно. Чуть-чуть утихомирится власть. Народ постарается, чтобы меньше вспоминать о нем, забудут и все.
Я считаю, что Ходорковский – это вор. А ворам у нас пожизненное заключение не дают, поэтому его по-любому выпустят.
Я считаю, что выйдет. Срок у него рано или поздно закончится. А за экономические преступления, насколько я знаю, у нас бессрочных наказаний не предусмотрено.
Ну, я думаю, что выйдет, потому что это не единственный олигарх в России. Ну, более судеб так получилось, что именно он оказался за решеткой. Ну, это скорее такой показательный процесс, как думается. И если остальные олигархи на свободе и за рубежом свободно живут, то у нас, то почему Ходорковский должен сидеть по жизни?
Выйдет обязательно. Выйдет. Вот сидит свое и все. Если, конечно, не заведут еще одно уголовное дело, конечно.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Анна Липина и Игорь Телин. Радио «Свобода» – итоги недели. Новое десятилетие начинается в следующем году. Генерал Власов не предатель, а заблуждение и ложь отныне одно и то же. Таким набором тезисов минувшей недели запомнится обитателям российской блогосферы. На очереди рубрика Юрия Васильева «Сетевые разговоры».
Слово не воробей, особенно когда речь идет о самом высоком полете. На минувшей неделе в этом смог убедиться президент России Дмитрий Медведев, опубликовавший сразу на нескольких сетевых ресурсах статью под названием «Россия вперед». Статья столь же массивна, сколь и декларативна, причем из нее не всегда понятно, что же именно Дмитрий Медведев хотел сказать интернет-сообществу. Вот, например.
Говорят о необходимости форсированного изменения политической системы, а иногда и о том, чтобы вернуться в демократические, в кавычках, 90-е. Но возврат к парализованному государству недопустим, поэтому хочу огорчить сторонников перманентной революции. Спешить мы не будем. В то же время не обрадую тех, кого полностью устраивает статус-кво, тех, кто боится и не хочет перемен. Перемены будут. Да, они будут постепенными, продуманными, поэтапными, но неуклонными и последовательными.
Видимо, кто-то из спичрайтеров президента любит Льюиса Кэрролла и его «Алису в Зазеркалье». Этот фрагмент статьи построен в точности по рецепту героев Алисы – тру-ля-ля и тра-ля-ля. Если бы это было так, это бы еще ничего, если бы ничего, оно бы так и было, но так как это не так, так оно и не так, такова логика вещей. При всем при этом, под многим статьям Медведева можно подписаться вне зависимости от убеждений. В том, что противник модернизации – влиятельные группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих «предпринимателей» в кавычках. В том, что с нефтяной игры надо слезать, а с государственным патернализмом – бороться. Очень подо многим можно было бы подписаться и пойти, как призывает Медведев, в союзники к президенту, если бы не начало статьи «Россия вперед». Самое первое предложение, буквально. Через несколько месяцев Россия вступает в новое десятилетие нового века. При том, что 2010 год – окончание нулевых, а десятилетие начинается в 2011 году. В точности по записным книжкам Ильи Ильфа. Держали 10 корректур, а все равно на первой странице написано «Британская энциклопедия». Авторы статьи Дмитрия Медведева перепутали, а президент, получается, соврамши, что не преминули отметить во многих и многих блоках. Никому веры нет. Никому. Духовные лица на минувшей неделе одарили нас не менее примечательными словами, чем глава светского государства. Архиерейский собор Российской Православной Церкви за границей высказался вроде бы по частному поводу, по спору о книге протоиерея Георгия Митрофанова «Трагедия России. Запретные темы истории XX века». Оказалось, однако, что повод куда более основателен в силу самого высказывания собора.
На вопрос, был ли генерал Власов и его сподвижники предателями России, мы отвечаем «нет, немало». Все, что было ими предпринято, делалось именно для Отечества, в надежде на то, что поражение большевизма приведет к воссозданию мощной национальной России. Германия рассматривалась власовцами исключительно как союзник в борьбе с большевизмом, но они, власовцы, готовы были при необходимости противостоять вооруженной силой, какой бы то ни было колонизации или расчленению нашей Родины.
Известно, что Русская Православная Церковь за границей в свое время поддержала Власова и власовцев, но, кажется, с тех пор, а именно с войны, прошло довольно много времени, за которое, кажется, не только повесили Власова и его присных, но и преодолели даже церковный раскол между РПЦ и РПЦЗ для верующих событий исключительной важности. Впрочем, если учесть, что патриарх московский всея Руси Кирилл объявил Великую Отечественную карой за богоотступничество, получается, что 26 миллионов 900 тысяч человек погибли едино за оскорбление, нанесенное вере гражданина Гундяева, то немало не предатель Власов вполне ложится в этот ряд. В конце концов, он ведь тоже, получается, бич божий, по большому, горнему счету. А блогер Критик Грелкин уверен, что после такого заявления иерархии РПЦЗ обязаны подписаться, цитата, «и под этим бредом». Бред выглядит так.
На вопрос, был ли апостол Иуда Искариот предателем Христа, мы отвечаем «нет, немало». Все, что было им предпринято, делалось именно для Иисуса, в надежде на то, что поражение бродячего проповедника приведет к воссозданию мощного христианства. Фарисеи рассматривались Иудой исключительно как союзники в борьбе со стилем жизни бродячего проповедника, но он, Иуда, готов был при необходимости противостоять вооруженной силой, какой бы то ни было попытки ареста или убийства нашего учителя.
А что? Очень даже может быть. Духовные функции, в том числе и связанные со словом, на минувшей неделе взял на себя и Анатолий Вассерман, знаменитый телевизионный эрудит и политолог. Узнав о том, что неизвестные лица избили хакасского журналиста Михаила Афанасьева, человека, распространявшего альтернативную точку зрения на то, как ликвидируют последствия трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС, Вассерман написал в своем живом журнале пост под названием «Свободно только истинное слово».
«Надеюсь, Афанасьева избили родственники погибших на Саяно-Шушенской ГЭС или жители тех поселков, которые, по его предложению, оказались бы затоплены. Отцы-основатели Соединенных Штатов Америки, вписывая в Конституцию первую поправку о свободе слова, обосновали ее правом каждого человека свободно получать все сведения, необходимые для разумного и обоснованного принятия решений. Из этого следует, свобода слова не просто не означает свободу заблуждения и лжи, но прямо запрещает сознательно врать или даже заблуждаться, не пытаясь проверить и развеять свои заблуждения. Надеюсь, рано или поздно это дойдет до тех моих коллег, кто ныне каждым своим словом заставляет вспомнить эвфемизм, вторая древнейшая профессия, или хотя бы до их аудитории. Я, конечно, могу добросовестно заблуждаться, но все же стараюсь развеивать собственные заблуждения. Зачастую в процессе обсуждений в ЖЖ, за что благодарен всем участникам обсуждений. Но смею заверить, до сих пор ни разу не высказал публично ничего, во что бы сам не верил. И надеюсь впредь также не изрыгнуть из своих уст ложь, чего и всем коллегам и читателям желаю.
Интересно, заблуждался или лгал Дмитрий Медведев, когда писал, что десятилетие начинается в следующем году? Впрочем, по крайней мере для Анатолия Вассермана, заблуждение и ложь практически одно и то же. Так что берегитесь, Дмитрий Анатольевич.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Выпуск программы «Итоги недели» завершает рубрика «Человек недели». Миллионы людей следят за судьбой 11-летнего Дэни Байсарова, внука Аллы Пугачевой, которого не могут поделить родители Кристина Арбакайте и Руслан Байсаров. Об этой душераздирающей истории Елена Рыковцева.
Лучшие медицинские силы страны будут брошены на то, чтобы обследовать психологическое состояние паренька по имени Дэни Байсаров. Его зомбировали, запугивали или задабривали. Как получилось, что мальчик, который всю жизнь провел с мамой, вдруг заявляет, что отныне хочет быть с папой? Это заявление – результат стресса. И сама пресс-конференция, куда папа вытащил мальчика, тоже стресс. Ребенку нужен покой, его нужно срочно спасать. Его необходимо забрать от папы и отдать куда? Вот где начинаются вопросы. На самом деле, 11-летний мальчик очень четко и внятно высказал на конференции все, о чем публика могла бы догадаться и без него, на основании публичных заявлений в прессе его родителей. Мать, певица Кристина Арбакайте, прочно связана с Соединенными Штатами Америки. У нее там есть дом, есть и новый муж, там учится ее старший сын Никита. Младший ребенок Дэнни тоже летал отдыхать в США, однако маме хотелось большего – обучать его там. А Дэнни хотел учиться на родине. Да и отец мальчика, Руслан Байсаров, тоже был против того, чтобы парнишку увозили в Штаты надолго. Но если отбросить американскую составляющую конфликта, то и в Москве интересы отца и ребенка очень похожи, что совпадали. Вы поставьте себя на место взрослого парня, которого воспитывают и поучают няньки. Да кто они такие, в конце концов? Но, с другой стороны, как без нянек? Не оставлять же его одного, когда мама уезжала, надолго и часто. А в доме отца всегда полно родни, которые, похоже, мальчика искренне любят. Родственники Дэнни по маминой линии тоже любят его, однако их меньше, и они на гастролях, как мама и бабушка, или вовсе в Америке, как брат Никита. И сам Дэнни тоже очень любит маму и бабушку, он с радостью будет с ней встречаться. По сути, он предложил своим женщинам мужскую роль в разведенных семьях, мама и бабушка на выходные. Конечно, вы скажете, есть масса других разведенных женщин, которые месяцами на гастролях и съемках, но дети их все равно при них, хотя и мыкаются с бабками и соседками. Но надо понять, что тут Кристине Арбакайте просто не повезло. Не у каждой из этих женщин есть очень богатый бывший муж-домосед, который может и, главное, хочет предоставить их общему ребенку альтернативное тепло и комфорт. И вы знаете, не нужно лечить этого мальчика. Его нужно понять, пожалеть и сделать так, как он хочет.
Советует Елена Рыковцева. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обстановка в городе начала накаляться после принятия федерального закона.
Около 20 миллионов долларов потребовали пираты за освобождение сухогруза.
Запреты в регистрации на предстоящих выборах порой бывают на
удивление.
Это встреча руководителей двух больших...
Поиски гидросамолета Амундсена, начатые норвежскими исследователями, не принесли результатов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.